вас услышали.
12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
А еще у нас в гостях Михаил Аганов, кинокритик, кинолектор. Михаил, привет.
Здравствуйте.
Давно тебя не было в наших гостях. Да, мы всегда рады тебя видеть.
Спасибо,
потому что кино мы любим, кино мы смотрим, а у тебя очень хороший вкус. Иногда он отличается от нашего, конечно, но от этого нам становится еще более интересно. Сегодня будем говорить о новинках киноосени. Ты хотел рассказать, мне кажется, вот ты прислал список 6 или 7
там
фильмов. Когда мы с Герой увидели этот список, мы немного удивились, потому что это настолько не похоже на то, что ты обычно нам приносишь, о чем ты хочешь рассказать.
Так,
там такие фильмы
есть
интересные.
Есть пара названий, да, интригующих.
Как ты дошел до такой жизни? Мы сегодня, конечно, поговорим.
Там есть еще и летние фильмы, которые мы не обсуждали.
С чего ты хочешь начать? С какого фильма?
Начну я со следующего, даже не с фильма. Я недавно показывал в Москино фильм под названием «Пролетая над гнездом кукушки». Да, у меня была лекция. Кинолектор я там выступал. И после показа ко мне подошла зрительница, которая сказала, что она меня знает по эфирам, говорит, Москва. Что вот она пришла
почувствовала себя звездой.
Да, я очень сильно удивился, думаю, ничего себе. И вот передаю привет, я обещал, что в сентябре приду. Она сказала, что вот меня давно не было. Я сказал, что скоро приду. Вот поэтому привет передаю и всем остальным зрителям, которые следят, получается, за моим творчеством.
Да.
Спасибо большое. Вот, а теперь непосредственно кино. Первое кино — это «Орудие». Это максимально хайповый, ажиотажный, порвавший критиков, зрителей, сеть, хоррор, фильм ужасов. Я не раз высказывался по поводу того, что я не люблю фильмы ужасов, я не фанат хорроров, это не тот жанр, на который я буду ходить. Но дело в том, что с каждым годом ужасов выходит все больше и больше, и причем это не обычные ужастики, где мы видим какие-то глупые скримеры, каких-то глупых девушек в белом балахоне вот такими черными волосами поверх лица. Нет, хорроры становятся все более какими-то интересными, абсурдными, психологическими, экспериментальными. Более того, так как сейчас, и мы это можем заметить по каким-то громким фильмам, голливудский аттракцион сильно упал в качестве, и в сборах в том числе, те же супергеройские фильмы сильно не собирают в сравнении с прошлым, жанр хоррор вышел на первое место, так как там бюджеты меньше, и, соответственно, можно больше рисковать и удивлять аудиторию, которая устала от какого-то конвенционального кинопродукта. Поэтому хорроры вышли на первый план. В этом году тоже было уже много таких популярных и порвавших сеть хорроров. И «Орудие» — один из них. Режиссер Зак Крегер, он относительный новичок, снимал там 10 лет назад какие-то одноразовые комедии. Можно сказать, что это его дебют сейчас происходит, потому что еще до этого он снял фильм под названием «Варвар», тоже ужастик, тоже абсурдный, тоже он многих зацепил, но не прям культовым стал, хотя многие его любят. И вот сейчас «Орудие» — это вторая его работа в жанре, если не ошибаюсь. Это лучший фильм года.
18+, я вижу. Лучший фильм года.
Это лучший фильм года.
Ничего себе, настолько?
Это лучший фильм вообще. Это лучший фильм года.
Какие еще в этом году были хорошие фильмы?
Я лично хвалил «Падение империи», ой, не «Падение империи», а «Под огнем», фильм Алекса Гарланда про военных в Ираке. Я хвалил фильм «Верни ее из мертвых», тоже хоррор. Я хвалил фильм «28 лет спустя» про зомби. Много было достойного, интересного кино, но «Орудие» — это просто вау. Это максимально странное кино, такое постмодернистское.
Ой, мы такое любим. Странное постмодернистское кино с легким налетом чего-нибудь там.
Артхауса.
Сразу,
Объясню, что я имею в виду. Вот ты смотришь, и там настолько, какая-то необычная и отсылающаяся ко всему и ни к чему сразу стилистика, что ты немного теряешься, не понимаешь, вот это действительно авторский почерк или такая современная имитация, да, как вот постмодерн, такой чисто непонятный. Но это не минус. Вот эта непонятка, которая у зрителя возникает на уровне атмосферы во время сеанса, она очень круто разбавляет этот элемент абсурда в фильме. Потому что вот есть ужастики, которые тебя пугают, и все, и ты уходишь из зала, ничего в голове у тебя не осталось, никаких эмоций, кроме одного-двух испугов во время просмотра.
Да.
Здесь это не просто испуг, это именно абсурд. То есть ты не знаешь, что ощущать во время просмотра. Здесь есть и комедия, здесь есть и триллер, здесь есть и детектив, и банальный ужастик относительно. И какое-то прям мясо, и вот это вот именно элемент сюрреализма, который тебя путает. Тут много сюжетных линий одновременно. На самом деле аннотация, она такая банальненькая. Ночью в каком-то городке в одно и то же время из всех домов пропали дети, кроме одного ребенка. И вот вокруг этого строится весь сюжет. Главная героиня — это преподавательница класса, из которого пропали все дети. Ее все обвиняют и так далее и тому подобное. Ну вот ты смотришь фильм и думаешь, господи, вот что я смотрю вообще? Ну что вот, это реально абсурд. Но причем это абсурд не который тебя ставит в положение плюющегося наблюдателя. Нет, это абсурд, который тебя ставит в положение пораженного наблюдателя. Эти образы. Я просто не хочу спойлерить и не хочу раскрывать, что именно там происходит. Но поверьте мне, найти такой баланс между ужасным и сюрреалистичным нужно постараться.
А что с точки зрения визуала?
Хороший визуал, очень крутая камера, очень крутой монтаж. Я бы даже сказал, что вот темп фильма, он не похож на фильмы ужасов. Он мне отдал чем-то Скорсезе. Мартином Скорсезе, это такой ритм интересненький, заводной. И это все учитывая жанр. Да? Ну, посмотрите.
Актерские работы можешь выделить?
Актерские работы, ну, все хорошо сыграли. Не могу сказать, что я именно на это обращал внимание. Все хорошо сыграли. Да. Там играет Джош Бролин, один из таких популярных актеров Голливуда.
Да, ну, кстати, да.
На сегодня, да. Он в «Дюне» играл, в «Старикам тут не место» играл, в «Сикарио» играл, много где играл. В общем, посмотрите обязательно. Это сильно удивит.
Фильм «Орудия».
«Орудия».
Да, и мне очень нравится, кстати, афиша, да?
Да,
обложка,
да, да.
Постер, да. Постер к этому фильму, он какой-то очень оригинальный, классный,
вот,
стильный.
Знаете, мало бывает такого, что ты приходишь на фильм, и у тебя катарсис по итогам просмотра.
Понимаю тебя,
последний раз у меня было такое, когда я смотрел, наверное, «Субстанцию» того года. Для меня фильм «Субстанция» — лучший фильм того года.
Я с тобой согласна.
Да. Этот фильм не получил такую же высокую оценку, но с точки зрения эмоционального внушения он куда лучше. Как он мне прям ударил по башке.
Просто «Субстанцию» я смотрела в кинотеатре, и всем советовала только в кинотеатре смотреть этот фильм. Если первый раз, тем более, смотрите, мне не верили, ну и ладно, я посоветовала. Да. Дальше сами решайте. «Орудие», он идет сейчас в кинотеатре?
Он, да, в параллельном у нас прокате идет, неофициальном, то есть, можете там посмотреть, если он еще идет. Но
дома
в целом
можно
дома
его
тоже.
Посмотреть.
Ну, на телеке, да.
Так, мы запомнили, зафиксировали, идем дальше.
Да, дальше. «Голый пистолет».
Да, нет, тот самый.
Я не ошибся, да. Это «Голый пистолет». Решили его перезагрузить, причем с таким актером, как Лиам Нисон.
Это актер довольно нетипично для него,
ну,
в комедии.
Вот играть. Он уже стал мемом за свои бесконечные роли в фильмах, где он кому-то звонит, кого-то спасает, там угрожает. Он стал мемом, и вот эта его решительность сыграть такую роль, такой мета-юмор, можно сказать, мета-комментарий, да, это круто, это его бенефис. Смотрите, жанр кинопародии умер давно. Ну, все эти фильмы по типу «Аэроплана», «Голого пистолета» или там «Очень страшное кино» сейчас не смотрится, как по мне. Это можно посмотреть, нарезав на 1000 коротких видео и запустив там в ТикТоке и прочее. Но как самостоятельное произведение это смотреть тяжело. Оттого еще круче, что, наверное, «Голый пистолет» все-таки удался. Я не могу сказать, что это кино, которое я бы пересматривал. Это кино, которому я поставил тройку, но
из
5. Но в своем жанре оно работает нормально. Оно, когда надо, скатывается в глупейшую буфонаду. Когда надо, наоборот, вот в такой современный юмор пытается. Когда надо, наоборот, дает просто вот обычные нормальные шутки. То есть не становится заложником своего тупизма. Потому что когда мы смотрим кинопародию, часто становится так, что кинопародия становится заложником кинопародии.
И тебе становится стыдно.
Ну, да, испанский стыд ты испытываешь, потому что они вот слишком переигрывают, заигрываются в эту пародию, в этот жанр. Здесь такого нет. То есть, ну, все нормально, свежо смотрится, всего лишь 1:20, что ли, там вторая актриса Памела Андерсон.
Памела Андерсон,
да,
конечно.
Знакомые лица, дебильные шутки. Ну, можно посмотреть, в общем-то.
Расслабиться вечерочком,
да,
если хочется чего-нибудь
простого,
да?
На самом деле неплохо. Иногда. На самом деле неплохо. И вот критики, которые посмотрели, сказали, что, наверное, одна из лучших комедий за последнее время.
Да. Ну как?
«Голый пистолет» 2025 года, друзья.
Да.
Если хочется расслабиться, пожалуйста, смотрите.
Посмотрите.
Идем дальше.
Фильм «Одно целое». Опять ужастик. Очередной. Студия
как
«Неон».
Ты слишком много хорроров смотришь для человека, который не любит хоррор.
Да.
Вот я как раз
тобой,
об этом и говорю, что индустрия переполнилась новинками в этом жанре, которые стреляют и которые приходится смотреть, чтобы оставаться в курсе происходящего, в контексте. Ну вот это как раз говорит даже не о том, как мои вкусы сдвинулись, а о том, как индустрия поклонилась этому жанру. Вот «Одно целое» — это студия «Неон». «Неон» — это новая студия, которая вряд ли... Да, да, mm-hmm. которые вот вряд ли в массе слышали.
Хорошо, но, сейчас было.
Да, они покупают все самые классные, выигрывающие главные призы фестивалей фильмы. Если вы зайдете и посмотрите победителей Канн последних лет, около mm-hmm. 5 лет подряд выигрывают фильмы «Неон». То есть они все это покупают, они это продвигают, и потому для киноманов табличка «Неон» стала каким-то индикатором качества. Одно целое — это очередной хоррор, который взорвал, критики его расхвалили, но, понятно, надо смотреть, надо ознакомливаться. Сюжет. Значит, пара. Они друг друга не особо любят, но любят. Но быть друг другом не хотят. Не подходят друг другу, но вот хотят быть, не могут друг с другом расстаться. Mm-hmm. Хоррор про сложные, неудающиеся, нездоровые отношения, про взаимозависимость, про то, как люди не могут друг друга отпустить, все дела. Тема такая очень психологичная. И хоррор здесь немножко напоминает «Субстанцию», все эти изменения в теле, как они, вот эти главные герои, сливаются друг с другом и пытаются не сливаться друг с другом и тому подобное. Тема предполагает психологизм, а вот режиссер и отсутствие его таланта не предрасполагают вообще никакого психологизму. Это очень пусто, это очень жирно, это очень грубо,
это
очень резко.
Очень, да?
Да, вот, вот, вот прям, да. Вместо того, чтобы mm-hmm. действительно погрузиться в психологию персонажей, он их раскрывает на уровне экспозиции на протяжении всего фильма. И по итогу ни одна, даже самая оригинальная, ужасающая, по идее, сцена не работает. Потому что ты не веришь в этих персонажей, ты не веришь в их глубину, ты не веришь в этот сценарий.
Чувства,
они какие-то
да.
дебилы, они вот эти, какой-то они пещере решают переночевать, какую-то воду, которую никто бы в жизни никогда не выпил, они решают выпить, какие-то там культы появляются. Этот фильм у нас в официальном прокате вышел, его порезали, естественно, потому что там есть такие голубоватые сцены, мы это все очень сильно осуждаем, но... Слава богу, что порезали, и не ходите, вот реально, не смотрите, это очень плохо.
Плохой фильм, плохо снятый, с плохим
очень
сюжетом.
Очень банально, да, вот да, это та самая, тот самый случай, когда режиссер хочет запрыгнуть на хайп-трейн, да, то есть на волну такого ажиотажа, хайпа, тоже снять хоррор какой-то, такой модненький, круто
делает
вылизанный.
Делает отвратительную афишу к фильму, сейчас на нее смотрю, мне хочется ее развидеть, если честно.
Ну, это вот такая дебильная имитация. Вот ты смотришь, и ты не веришь в это.
Плохой фильм.
Да, плохой фильм, плохой кино, мы не смотрим.
Если верить одному сайту-агрегатору фильмов, он в прокате довольно холодно идет. Он еще крутится?
Вроде да. Хотя нет, его там день или два назад вылили на Кинопоиск. Слили,
ну, при бюджете в 17 миллионов долларов 32 миллиона по миру это слабовато.
Ну да, слабовато. Да, да. Ну и слава богу.
Следующее
кино, вот то самое неожиданное для меня. Кей-поп «Охотница на демонов».
Вот оно, да. Мы дошли.
Фильм, который разорвал Netflix, главный онлайн-стриминг западного мира, он там стал самым просматриваемым кинопродуктом за все время, кажется. Это мультик про кей-поп «Охотниц на демонов». Что такое кей-поп? Кей-поп — это такая глянцевая, очень витринная индустрия Кореи, которая сильно пародирует все эти бойс-бенды и гёрлс-бенды Голливуда. Американские, у них там огроменная просто промо-машина, которая зарабатывает огроменные деньги и прослушивания, все любят, особенно девочки 13-летние. И, собственно говоря, этот мультик тоже для 13-летних девочек. Вот там эти кей-поп-охотницы, они, с одной стороны, такие звезды попсовые, с другой стороны, они спасают этот мир от демонов. Да, они такие супергерои. Ну, понятное дело, посмотрев на меня, можно сказать, что вряд ли я целевая аудитория.
Зачем тебе это?
Этого, да? Мне просто было интересно, что там так взорвало.
И ты посмотрел?
Неплохое кино на самом деле. Ну, серьезно, неплохое. Можно обвинять этот фильм в том, что он у тебя вызывает испанский стыд, да, что вот он такой приторный, девчачий, но по части вернейшей коммуникации с целевой аудиторией его обвинять не в чем. Вот он знает, с кем он общается.
Да, своя аудитория, да. 13-летние.
Там крутая графика,
девочки, да.
Там вот эти девочки-красильники очень красиво поют, там рубят демонов. С ребенку своему показать вполне можно. Вполне можно, там много отсылок, правда, на эту корейскую культуру. Не знаю, все ли поймут их, но это не обязательно. Даже я,
не
даже
знаю
я,
этих отсылок.
Да, ну, заинтересовался. Да. Я думаю, что там у этой девочки происходит? Там у нее, как она там себя принимает, не принимает, вот, какие там демонов, а что там у них будет, в какого мальчика она влюбится в итоге? Ну, драма там какая-то.
Засосала тебя,
да,
фандом.
Да, милая драма. Это не крутое кино, это, ну, троечка тоже. Но посмотреть с ребенком, или если вы 13-летняя девочка, вы по какой-то причине слушаете радио, говорит, Москва, тоже посмотрите. Ну, действительно нормально. И мораль там самая главная, крутая. Для такого продукта очень важна мораль. А здесь мораль в том, что нужно любить себя, принимать себя такой, какая ты есть, со всеми своими минусами, не стесняться себя, не стыдиться. Это круто.
Что еще нужно девочке, да, в 13 лет? Кей-поп «Охотницы на демонов».
Да, можете посмотреть.
Мультик.
Все через дефисы.
Да.
Потрясающе.
Да, а следующий фильм тоже мультик. Китайский на этот раз, не корейский. Mm-hmm. Называется «Неджа побеждает царя драконов», вроде бы. Mm-hmm. Это кино, которое в одном Китае собрало так много денег, более 2 миллиардов, что вошло в топ самых, самых кассовых фильмов всех времен. Она сместила «Звездные войны», сместила там «Мстителей». На 5-6 месте сейчас находится «Неджа». Огромные там сборы были. В одном Китае самое главное. То есть они сумасшедшие люди, в хорошем плане, поддерживают свое кино. И я решил тоже посмотреть, потому что раз в топ пошло...
Самый кассовый мультфильм в истории.
Да, раз с такой вот легендаркой.
Как же «Чебурашка».
То смотреть надо. Что, давайте с плюсов я начну.
Давай.
Плюсы. Классная графика, причем такая очень масштабная, там большие битвы происходят в этом мультике.
Афиша
все
супер.
Основано на китайской мифологии, там эти драконы, эти культурные традиционные китайские герои, какие-то демоны, какие-то небесные войска. Круто. Это не просто мультик, это в том числе и экскурсия в фольклор китайский. Если интересно, можно посмотреть. Мораль тоже крутая. Нужно себя любить, нужно принимать себя таким, каким ты есть, что добро — это не нечто такое глянцевое, добро иногда куда более приземленное и простое, нежели мы можем подумать. Все здорово, как бы полезно, но, наверное, спонтанно, особенно для западного зрителя, будет смотреться спонтанно.
Предсказуемо очень, да,
не, ну, не, и спонтанно, скорее, как-то развивается все очень непонятно, броско, не плавно, в общем-то. Плюс, ко всему, это вторая часть, у нас первая не выходила, а мне как-то было еще и лень смотреть, но там, если не хотите смотреть первую часть, во второй части в начале все и так рассказано, о чем этот фильм.
Удобно.
Да, о чем эта вселенная. Спонтанно происходит, складывается ощущение потёмкинской деревни, что вот очень все красиво, круто, но вот пустовато. Мораль классная, но пустая как-то все равно.
Как будто нет жизни в этом сюжете.
Ну да, вот просто посмотрите, забыть, я не знаю.
Трейлер выглядит просто потрясающе.
Да, там графика очень классная, финальная битва в этом фильме, она отрывает бошку разом. Ну, наверное, с ребенком можно посмотреть, но ни на что не надейтесь. Идет он 2,5 часа, в отличие от кей-попа «Охотник на демонов», которые идут полтора.
Даже сколько? 2,5 часа?
Да.
Слушай, ну
да.
Я сейчас тоже смотрю трейлер. Гер, видимо, с тобой один и тот же трейлер смотрим.
Ну да.
Меня, правда, тоже это завораживает, насколько я спокойно отношусь к мультикам, да. Но графика очень крутая.
Там вау, какая графика. Но это действительно такое монументальное мировое произведение, которое можно посмотреть, чтобы остаться в дискурсе, в контексте, если вы следите за индустрией. Но я бы, конечно, лучше кей-поп «Охотниц на демонов» посмотрел, как бы это страшно ни звучало.
Как ты думаешь, да, почему такие сборы?
Это
почему так нравится этот мультик?
Феномен культурный для китайцев.
Да.
И вселенная это, и персонаж это.
Мифология этот, их там.
И да? Мифология их. Ну, да. Это родное что-то.
Да.
Поэтому они пошли, это разорвали все кассу и все.
А? Это их богатыри.
Ну, типа того, да, да.
Поэтому тема им близка, поэтому они на него пошли.
Да.
А мы пойдем, потому что нам графика нравится, да, посмотрим.
Очень
что
нравится.
Нам получилось. Ну, 2,5 часа, конечно, такие мультики я еще
это
не смотрела.
Это тяжело, да, это тяжеловато.
Это прям...
Я поэтому говорю, лучше кей-поп.
Хорошо. Так, да. Что у нас еще осталось?
Следующая лента «Эддингтон». Режиссер Ари Астер. Режиссер, снявший «Солнцестояние», «Реинкарнацию», «Все страхи Бо».
Что, опять хоррор?
Нет.
Не угадал.
А это вот современный король хорроров, как вот уже было верно замечено, один из главных функционеров современного хоррора. Причем о его фильме «Все страхи Бо», мне кажется, я рассказывал на самом первом эфире «Радио говорит Москва».
Я уже не вспомню.
Что-то такое помню. Я рассказывал про то, что если вы хотите расстаться с девушкой, сходите на это кино вместе, посмотрите. Это, ну, кончено абсолютно.
Отличная рекомендация.
Да-да, посмотрите. «Эддингтон». Фильм про какой-то американский городок. Про то, как в этом американском городке разворачивается коронавирус, и мэр и шериф между собой там мочатся. Это такой вестерн современный, политический, я бы даже сказал. С малого начнем. Когда я узнал, что фильм о коронавирусе, я, ну, как-то слишком с подозрением отнесся к этому, потому что подумал, что это какая-то будет очень приторная конъюнктура, уже неинтересно никому смотреть про коронавирус, давайте забудем об этом. И Ари Астер, режиссер, здесь классно, драматургически классно срабатывается с коронавирусом, который для него становится именно инструментом драматургии, а не конъюнктурой, не дебильным таким высказыванием, а чем-то куда более драматически обоснованным. То есть он это использует, чтобы поговорить о темах куда интереснее. Жанра здесь как такового нет, и фильм обретает свой жанр уже вдали от экспозиции, наверное, во втором, в третьем акте. Фильм о современном положении дел в Америке. Причем обычно, когда мы смотрим про современное положение дел в Америке, это левый комментарий, это критика правых, это критика вот, консерватизма и прочего. Здесь это выглядит очень свежо. Здесь Ари Астер проходится и по левым, и по правым, не занимает стороны, комментирует это все с точки зрения такого здравого центризма. Он и правых покритиковал, и левых покритиковал, и общество покритиковал, всех покритиковал. Молодец, вот действительно молодец, это очень свежо. Причем фильм разгромили везде, на фестивалях там критики разгромили. Все потому, я думаю, что не слишком сильно Ари Астер придерживается левой повестки, и никому это не понравилось, они решили его задавить за это. Потому что кино слишком смелое для американского дискурса.
Ну, а тебе как показалось?
Вот мне так и показалось, что мне очень понравилось, что она смелая. Мне очень понравилось, что оно не занимает позиции, не идет на...
Это А24.
Да, да, это А24. То есть не идет на поводу какой-то, какого-то такого большого дяди американского, да, теневого правительства. Вот. Мне понравилось, что фильм очень классно проходится катком по современному обществу в плане нашего желания оставаться осведомленными. Вот, а в итоге мы ведь не осведомленными остаемся, а имитируем нашу осведомленность. Все знают, у всех на все есть своя позиция, все такие политизированные, у всех такая культура своя в башке, повестка
нужно
своя в башке.
Доказать другим, да.
Да, все потерялись в конспирологии, все потерялись в метаиронии. Вот мы просто стадо баранов, которые думаем, что мы знаем, и мы ничего не знаем, а пытаемся знать. Да, да, мы просто пытаемся знать, чтобы слишком сильно не потеряться и не поймать паническую атаку. И вот про это в том числе Эддингтон. Более того, вот я говорил «Все страхи Бо», очень абсурдное кино, ощущается, конечно, что здесь... Ари Астер сдерживается немножко, как будто бы боится такой же абсурд выдать. Да. Это минус фильма. Он такой слишком протяжной, и на протяжении ему не хватает нерва. Но в то же время, ближе к финалу, когда у нас до этого шел такой, я не знаю, такая драма, что ли, такая безжанровость шла, и когда в конце это обретает и мазки абсурда, и комедии, и боевика внезапно. Ты сможешь думать, ничего себе. То есть для меня, я не смотрел «Реинкарнацию», смотрел другие фильмы Ари Астера, это его лучшая работа. Потому что она реально удивляет тоже. Она круто играется с жанрами. И что самое главное, несмотря на всю свою сложность и абстрактность, она имеет смысл. Она не, такой, не просто фуфломёдство.
Это не говорится. Скучный фильм.
Это не скучный
фильм. Тут еще надо сказать, что это Хоакин Феникс, это Педро Паскаль,
Эмма Стоун,
это Остин Батлер.
Там очень крутой актерский состав. И знаете, что еще вот интересно?
Да.
Обычно фильмы делятся на протагонистов и антагонистов, здесь этого нет. Вот ты смотришь, и на самом деле в фильме все адекватные. У всех есть своя правда. И как раз
какое-то
здесь...
объяснение, да?
Вот здесь Ари Астер говорит о том, что на самом-то деле политический конфликт в основном основан на чем-то банально бытовом, на глупых нисхождениях мнений. Хотя все правы, просто нужно поговорить. А мы не разговариваем. В нас играют бытовые обиды, самые низменные. В нас играют какие-то глупые амбиции человеческие. И это все приводит к тому, к чему приводит. Вот. Там про ИИ, кстати, тоже, да, про искусственный интеллект, такой интересный комментарий. Не тот, который вы ожидаете, скорее всего. Поэтому, да, посмотрите, это круто. Вот это не просто такая авторская драма. Здесь вы найдете и абсурд, конечно, и боевик найдете такой техасский, чисто техасский боевичок.
И будьте готовы, что он идет 2 часа 28 минут. Такое ощущение, что сейчас, короче, и фильмы, и мультики не снимают.
Но при этом это один из самых оригинальных фильмов.
Короче.
Микаэль, большое тебе спасибо. Мы теперь знаем, чем займемся в ближайшее время, какие фильмы и мультики будем смотреть, да, Гер?
Да.
Единственное, скажу. Мой канал «Обезьяны и кино» в Телеграме. Подписывайтесь, все там мои рецензии найдете.
Друзья, у нас в гостях был Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор. Микаэль, большое спасибо.
Спасибо.
В студии был Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».